Каждый год на Пасху мы читаем, наверное, одни и те же библейские стихи, которые говорят о воскресении Христа. И сегодня мне хотелось бы, чтобы мы посмотрели на это событие под каким-то вот другим углом. И я увидел вот в празднике Пасхи такой праздник контрастов. Ну, если сказать, что такое контраст, это, возможно, какая-то быстрая смена каких-то ярких событий или настроений на полную противоположность. Я вспоминаю, например, один такой яркий контраст в своей жизни, когда мне в один день я был и на похоронах, и на венчании. Я помню, что в 11 часов я совершал траурную церемонию, а уже в час я был на венчании. И это совершенно разная атмосфера, совершенно разное настроение. И многие художники, даже фотографы, они используют вот этот прием контраста, чтобы подчеркнуть в своих картинах красивое и сделать его еще более красивым. Ну, просто несколько фотографий, где можно увидеть вот эти контрасты. И когда я думал о празднике Пасхи, я тоже увидел определенные контрасты. Это смена ярких событий и настроений, и они все связаны с воскресением Христа и с праздником Пасхи. Я хотел бы вот вам показать таких пять пасхальных контрастов. И первый, на который я обратил внимание, это смена настроений с печали на радость. Посмотрите несколько текстов. Евангелист Матфей заканчивает Евангелие такими словами, что женщины идут ко гробу. По прошествии же субботы на рассвете первого дня недели пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вышедши поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам его. Ученики разбежались после смерти Христа. Все находились в глубоком горе и печали. Нет таких приборов, при помощи которых мы могли бы измерить глубину горя учеников после смерти Христа. Скажите, с каким настроением люди идут ко гробу? Ну уж точно не с радостным настроением. Но посмотрите, какой контраст через три дня. Глубокая печаль сменяется великой радостью, или, как сегодня бы сказали, мега-радость. Бог из глубины печали поднял учеников к мега-радости. То же самое мы видим в жизни других учеников, которые после распятия и смерти Христа возвращаются домой, в деревеньку, в Эммаус. Он же сказал им, о чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и от чего вы печальны. И заканчивается эта история снова великой радостью. Они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью. Дорога ко гробу женщин, ее можно было бы назвать дорогой печали, горя и слез. Дорога учеников в Эммаус – это дорога разбитых надежд, это разбитые мечты. Это не сбывшиеся надежды. И посмотрите, как скоро меняется настроение. Печаль меняется мега-радостью. Женщины хотят быстрее сообщить ученикам о том, что Христос воскрес. Ученики назад возвращаются в Иерусалим совершенно с другим настроением. И это такой первый пасхальный контраст. Знаете, апостол Петр писал свое послание церкви, которая переживала гонения. Их жизнь была трудна, и их жизнь была трудна именно потому, что они поверили в Иисуса Христа. Начались гонения, церковь гнали, их оскорбляли, их ненавидели, они ничего не имели. И Петр, утешая церковь, призывая их не терять радость, он направлял их взоры как раз именно на это событие. Петр сказал, что благодаря тому, что Христос воскрес из мертвых, мы имеем наследство, неувядаемое, хранящееся для нас на небесах. Посмотрите, Петр направлял церковь к будущей славе, к тому моменту, к тому контрасту жизни, когда верующие воскреснут в новых телах. Подумайте, сейчас мы с вами знаем, что такое грех. Тогда, в тот момент, мы с вами узнаем жизнь, в которой нет греха. Сейчас мы все с вами знакомы с последствиями греха. Это конфликты, это распри, это болезни, это горе, это уныние, это смерть, это все последствия греха. Тогда мы с вами столкнемся с совершенно новым качеством жизни, где мы никогда больше не увидим и не узнаем, что такое последствия греха. Сегодня, наверное, мы радуемся даже такой жизни 70-80 лет, которую Бог нам отвел. Тогда мы с вами возрадуемся дару вечной жизни. И это будет великий контраст. И Петр говорит, не теряйте радость, не теряйте утешение, потому что благодаря тому, что Христос воскрес из мертвых, лучшая жизнь у верующего человека, она еще впереди. И вы знаете, церковь во все времена, из поколения в поколение, они несли вот эту эстафету, знаете, как эстафетная палочка, они передавали следующему поколению вот этот пасхальный призыв «не терять радость». Иисус говорил об этом. «Радуйтесь, что имена ваши записаны на небесах». Апостол Иаков утверждал церковь и говорил о том, что «с радостью принимайте, когда впадаете в различные искушения». Петр обращался к церкви и говорил, об этом радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений. И Павел, он ставит жирную точку, когда говорит, радуйтесь всегда, Господи. И вот этот призыв сменить печаль на радость, он связан именно с вестью, что Христос воскрес из мертвых. Это первый пасхальный контраст, который призывает верующих сменить печаль на радость, потому что мы знаем, что Христос воскрес из мертвых. Второй такой пасхальный контраст, я бы его назвал, знаете, отчаяние и надежда. Посмотрите тоже на несколько стихи. Ученики возвращаются из Иерусалима. Иисус находится рядом с ними, они еще не узнают, что это воскресший Иисус. И он замечает печаль. Он спрашивает, а чего вы так печальны? И они отвечают, а мы надеялись было, что он есть тот, кто должен избавить Израиль, но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. И встав в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. Вот эта дорога, это дорога разбитых надежд, потому что 3,5 года ученики следовали за Христом. У них были определенные ожидания. Они ожидали земного царства, они ожидали, что когда Христос едет в Иерусалим, он станет царем, он установит свое царство, это будет царство мира, радости, когда свергнет оккупантов Римскую империю. У них были свои ожидания, но в тот момент, когда Христос умер, с последним вздохом Христа, и умерли все их надежды, все их мечты рухнули. Они находились, можно сказать, в отчаянии. Они возвращались домой, и, по сути, они не знали, что делать, как жить дальше. Это отчаяние. И посмотрите, отчаяние сменяется надеждой. Ведь ученики возвращаются в Иерусалим с новой надеждой. И эта надежда связана с тем, что Христос воскрес. В тот момент, когда Христос жил на земле, евангелист описывает один момент, когда он пришел в синагогу, он взял Писание и прочел один отрывок из книги пророка Исаии и сказал, что этот отрывок о нем, это пророчество о нем. И в этом отрывке была видна миссия Иисуса Христа, что Иисус Христос пришел на землю, чтобы людям давать надежду. Посмотрите, какой отрывок он прочел. Если можно показать слайд. Это евангелист Лука записал в 4 главе. Ему подали книгу пророка Исаии. Он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». Смотрите, все эти стихи, они дышат надеждой. Христос, по сути, говорит, я пришел, чтобы дать людям надежду. Подумайте, сколько измученных грехом были освобождены от рабства греха. Сколько людей, которые были в рабстве греха, может быть, наркотиков, алкоголя, может быть, каких-то других грехов, своих пороков, похоти, гордости. зависти, тщеславия. И эти люди были освобождены благодаря вести Евангелия. Они получили надежду. Одна история, очень сильный контраст, евангельская история, говорит о том, как отчаяние сменилось надеждой для человека, который даже и не предполагал, что из его ситуации есть выход. Мы знаем, что на кресте было распято еще два разбойника. Подумайте, когда их вели на казнь, может быть, в этот момент у них еще какая-то была надежда, а вдруг Пилат объявит милость, а вдруг по дороге возникнет восстание, а вдруг что-то еще произойдет. Но в тот момент, когда их прибили уже ко кресту, то, по сути, надежды никакой не было. Вот подойдет римский солдат, перебьет голени, и через несколько минут все закончится в его жизни. И один из разбойников даже не предполагал, что из его ситуации есть выход. И в последний момент своей жизни он поворачивается ко Христу и говорит: «Помяни меня в Царстве Своем». И он услышал такие слова: «Ныне же будешь со мною в раю». Подумайте, какой контраст. Через несколько минут он мог бы оказаться в аду, а оказался в раю. Он даже не ожидал, что эту историю евангелисты запишут, что она попадет в Евангелие, что тысячи людей, которые, может быть, тоже оказались в такой безнадежной ситуации, обретут, читая эту историю, надежду, видя, как Христос дает надежду человеку в самые последние минуты его жизни. «Ныне же будешь со мной в раю». Отчаяние и надежда. Жизнь без Бога может привести человека к отчаянию. Христос может дать человеку надежду. Солженицын и Шаламов, его друг, они вели переписку, когда находились в сталинских лагерях, и интересно, они вспоминают о евангельских верующих. Ну, Шаламов был неверующим, поэтому, когда он писал Солженицыну, он называл их сектанты. И тем не менее, зачитаю одну небольшой отрывок, что говорил Шаламов о евангельских верующих, с которыми он встретился в сталинских концлагерях. «За 20 лет, что я провел в лагерях, я пришел к твердому выводу, что если в лагере и были люди, которые, несмотря на все ужасы, голод, холод, непосильную работу, сохраняли человеческие черты, это сектанты. Они всегда оставались людьми». И это он писал о евангельских верующих. Откуда в таких невероятных условиях жизни люди сохраняли надежду? Они не приходили в отчаяние, в панику. Это вера в Бога. Это надежда на воскресение Иисуса Христа из мертвых. Именно это давало им силы продолжать стойко переносить все тяготы жизни именно благодаря воскресению Христа, благодаря этой вести. Еще один такой пасхальный контраст, конечно же, связан с переменой жизни в жизни человека. Когда человек встречается с живым Богом, его жизнь кардинально меняется. Леша приводил пример апостола Павла, который был Савлом, который гнал церковь, и никто в первом веке даже не мог подумать, что такой человек может обрести веру и будет одним из апостолов. Я в качестве примера хочу привести другого человека, который оставлен на страницах Евангелия, которого звали Закхей. Здесь тоже, хотя немного стихов о нем, но здесь тоже виден контраст перемены его жизни. Посмотрите. «И все, видя то, начали роптать и говорить, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу: Господи, половину имения моего я отдам нищим. Если кого обидел, воздам четверо. Иисус сказал ему: ныне пришло спасение дому сему». Люди роптали, потому что Иисус зашел в дом, как здесь написано, к человеку грешному. И мытарей считали большими грешниками в той культуре. К ним давно домой никто не заходил. потому что у таких людей не было друзей, только если, может быть, коллеги по работе. Их ненавидели. Мытари выгоняли с синагог. К ним относились, может быть, так, как люди относились к полицаям во время Отечественной войны, потому что они работали на римлянов, на оккупантов, и при том, что они обманывали, и обманывали как и римлян, так и собственный народ, и на этом очень много богатели, это были богатые люди. Сегодня как бы это такой начальник таможни, богатый человек. И посмотрите, как меняет его жизнь встреча со Христом. Закхей говорит: «Половину имения моего я отдам нищим. Если кого обидел, воздам четверо». А обижал он многих людей. Представьте себе Закхея, который, может быть, на прошлой неделе отнял у кого-то верблюда за неуплату налогов. И вот человек видит, как идет Закхей и ведет на поводке четырех верблюдов. Что люди могли подумать? Ну вот кого-то еще обобрал, ну ничего, придет время, и с ним Бог разберется. И Закхей подходит к этому человеку и говорит: помнишь, на прошлой неделе я у тебя забрал верблюда, возвращаю себе четыре верблюда. В это трудно поверить. Но так говорит Закхей: кого обидел, я готов возместить четверо. Подумайте, если вор отдает похищенное, если тот, кто обманывал, становится честным человеком, если он становится сострадательным к бедным и нищим, если он готов просить прощения, это неожиданный контраст. Что с ним произошло? У него произошла встреча с Богом, которая кардинально поменяла его жизнь. И точно так же сегодня хотелось бы обратиться к каждому из вас. Вера в Бога поменяла ли ваше отношение к другим людям, к обстоятельствам вашей жизни? Поменяла ли она ценности вашей жизни? Если такой контраст есть в вашей жизни, это говорит о том, что и вы в своей жизни встретились с живым Богом. Старая жизнь стала уходить, и пришла новая жизнь. Это возможно только силой воскресшего Христа. Это еще один контраст, который должен произойти в жизни человека, который обрел веру, который живет надеждой на воскресение Христа. И еще один контраст – это смерть и жизнь. Ведь праздник Пасхи происходит на фоне смерти. И на фоне смерти этот праздник становится еще более радостным и торжественным. Ведь смерть неизбежна. Смерть неизбежна для каждого человека. Но наше общество, оно как бы предпочитает не говорить о смерти и не думать даже о смерти. Один современный писатель даже назвал мысли о смерти или рассуждения о смерти – это признак такой всеобщей депрессии. Люди не хотят думать об этом. Для многих смерть – это путешествие в неизвестный край. Люди не знают, что ожидает человека после смерти. Смерть кладет конец всем планам человека. Жизнь обрывается, мечты обрываются. Но апостол Павел, после того, когда Христос воскрес из мертвых, совершенно по-другому относится к смерти. Посмотрите, что он говорит. «Зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас, и поставит перед собой и с вами. Поэтому мы не унываем. Если внешне наш человек и тлеет, внутренний со дня на день обновляется». Ибо знаем, что когда земной наш дом, он говорит о своем теле, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворный, вечный. Подумайте, апостол Павел говорит: ну давайте себе представим самое худшее. Я умер. Моя хижина разрушилась. И смерть, как знаете, безжалостный хозяин квартиры, говорит, чтобы я ушел вон. Буду ли я после этого бездомным? Он говорит: нет. Я обрету новый дом. Притом лучший, вечный. Притом этот новый дом расположен в шикарном районе. На небесах. Поэтому апостол Павел говорит, что для верующего человека смерть, ну, это как, знаете, переезд на новую квартиру. не знаю, там, Новую Боровую, или где вы там квартиру получили в новом районе. Примерно так. Подумайте про эти слова. «Воскресивший Господа Иисуса, воскреси через Иисуса и нас». Но во всей Библии вы не найдете более утверждающей истины. И когда человек действительно сталкивается со смертью, когда наступает старость или смертельная болезнь, только эти слова дают человеку утешение. Павел говорит: «Я не унываю, потому что я знаю, что ждет меня после смерти, что для меня смерть – это не путешествие в неизвестный край, потому что Христос обещал». И, конечно же, самый последний, и я считаю, самый яркий пасхальный контраст связан с тем, где будет человек находиться после смерти. Это ад и рай. Проповедуя в Греции, в Афинах, апостол Павел заканчивает свою проповедь такими словами: «Но теперь Бог повелевает всем людям везде, где бы они ни жили, раскаяться, потому что Он уже определил день, когда будет судить вселенную праведным судом, и уже назначил человека, который будет судьей. Он дал всем людям доказательство этого, воскресив его из мертвых». Заканчивая свою проповедь, апостол Павел призывает людей к покаянию. Почему? Потому что в конце земной жизни каждого человека ждет встреча с Богом, ждет суд. И к этой встрече нужно подготовиться. И Павел говорит: добрая весть в том, что к этой встрече можно подготовиться уже сейчас. Нужно прийти к Богу и покаяться в своих грехах. И хочу задать серьезный вопрос. Скажите, верите ли вы в Библию, что она говорит истину и правду? Если вы верите Библии, значит, вы должны верить в реальность рая. Но если вы верите Библии, то вы должны поверить и в реальность ада. Рай и ад, они или стоят вместе вечно, или их нет. И то же самое Евангелие, которое говорит, что тот, кто покается и уверует, спасен будет, на одном дыхании продолжает, а кто не уверует, осужден будет. Если вы верите, что Библия говорит правду, то вы должны и верить в самую ужасную истину Библии. Ад реален, и он вечен. И это плохая новость. Хорошая новость в том, что Бог будет судить человека через воскресшего Христа. Воскресший Христос будет судьей. И вот это как раз и является хорошей новостью. Это говорит о том, что здесь, на земле, человек может примириться с Богом. Что Христос может быть одновременно для кого-то судьей, а для кого-то адвокатом, ходатаем, который выступит на этом суде в защиту и скажет: этот человек невиновен, потому что я умер за все его грехи, и я воскрес для оправдания его. Вот в чем хорошая новость Евангелия. И апостол Павел записал реакцию людей на весть о воскресении Христа и на весть о том, что каждый человек будет судим. Посмотрите, как люди отреагировали 2000 лет назад, кто слушал проповедь апостола Павла. «Услышав о воскресении мертвых, одни расхохотались. Другие же сказали: мы бы послушали тебя еще раз. Тогда Павел покинул их, и все же несколько человек уверовали и присоединились к нему, среди них член Ареопага Дионисий и женщина по имени Дамарида и другие». Смотрите, люди разделились как бы на три категории. Первая часть людей подняли Павла на смех. Весть о воскресении, о суде Божьем вызвала у них недоверие и смех. Они посчитали весть Павла глупостью, а себя более умными. И вы знаете, сегодня, если бы задать людям вопрос: как вы считаете, какой самый большой грех? Не знаю, что бы ответили люди, но Библия определяет самый большой грех – это неверие. Иоанн говорит очень просто. Верующий в Сына Божьего не судится, а неверующий уже осужден за что? Потому что не уверовал. И поэтому весть Евангелия, она требует от человека отклик. Каждому человеку нужно определиться, нужно принять решение, что ему делать с этой вестью. И вот часть людей, они, как здесь написано, расхохотались. Они посчитали это глупостью. Вторая часть людей, они, в принципе, проявили равнодушие. Они сказали, ну да, как-нибудь в другой раз послушаем тебя еще раз. Они ничего не сделали. И вы знаете, для того, чтобы попасть в рай, человеку нужно покаяться в своих грехах и уверовать, принять весть Евангелия. Для того, чтобы попасть в ад, не нужно делать ничего. Нужно продолжать жить своей жизнью в неверии. Нужно продолжать оставаться равнодушным, как сделали эти люди. И все же, говорит апостол Павел, несколько человек уверовало. Они услышали добрую весть. Они поняли, что нужно сделать, и они обрели спасение. И поэтому весть Евангелия действительно несет людям надежду. В книге пророка Исаии, Исаия называет вестника, который несет добрую весть, как человека, которого прекрасные ноги. Ну, посмотрите этот стих, это метафора, она очень красивая, из книги пророка Исаии. «Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение». Такая прекрасная метафора о вестнике, который несет людям надежду, несет людям добрую весть. Знаете, что с определенного момента вот в Олимпийских играх есть такая программа, как марафонский забег. 42 километра, 195 метров. Когда и в честь чего стали проводить марафонский забег? Это было с 1896 года, его включили в программу Олимпийских игр. И это связано с одним событием. В 490 году до Рождества Христова в Греции, в небольшой деревеньке недалеко от Афин, которая называлась Марафон, происходило сражение между греками и персами. И от этого сражения зависело, что дальше будет с Афинами. Если победят персы, то Афины будут разрушены, люди будут уведены в плен, в рабство. И вот в тот момент, когда греческая армия разбила персов, и они стали убегать, греческий полководец послал вестника в Афины с этой радостной вестью о победе. Он снял с себя щит, меч, все доспехи, чтобы ничего не мешало, и он бежал без остановки. 42 километра, 200 метров. Когда он прибежал в Афины, единственное, что мог сказать, радуйтесь, мы победили. И замертво упал. Но подумайте, насколько прекрасен был этот вестник, который принес вот эту радостную весть, который дал всем людям надежду. И вот таким вестником Исаия представляет того, кто несет людям весть о вечной жизни. И это каждый человек, который сегодня проповедует Евангелие. Подумайте, первым вестником 2000 лет назад был ангел. Когда женщины пришли ко гробу и заглянули туда, они услышали голос ангела, который сказал, что вы ищете живого среди мертвых, его нет здесь, он воскрес. И с того момента ученики понесли эту весть до края земли. И подумайте, ведь Евангелие, эта весть стоит того, чтобы ее проповедовать нашим друзьям, знакомым и проповедовать до края земли. Подумайте, ведь человек, который из ваших уст услышит вот эту весть Евангелия и примет ее, это самое ценное и самое важное, что может услышать. Потому что когда он коснется и станет перед лицом смерти, только эти слова, эта весть будут для него надеждой, потому что Библия говорит, что это слова вечной жизни. И сегодня Церковь Иисуса Христа является таким вестником, такими благовестниками, которая несет людям эту весть, возвещающую о мире, о примирении с Богом, которая благовествует радость, радость пасхального настроения, о том, что у человека есть будущее, что Христос прощает грехи, дает вечную жизнь, проповедующая спасение. Это весть о спасении. Евангелие – это весть о спасении. И сегодня, наверное, как никогда Церкви Иисуса Христа нужно подумать об этом, вспомнить об этом, чтобы самим наполниться вот этой пасхальной радостью, вот этим настроением и нести эту весть тем людям, которые окружают нашу жизнь. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Давайте помолимся.